Слово представляется нашим помощником.
Я узнал, что сегодня международный день приветствий. Сегодня всякое дело нам приветствует друг друга, приветствую всех, кто слушает. Я считаю, что правильно сказал академик Козинцев, что это будут замечания или заметки, или соображения. Избирательная кампания только что закончилась. И поэтому еще рано вообще суммировать и содержательные аспекты, и методолого-методические, политические, какие угодно. Рано еще. Еще все такое горящее, все еще зажженное. Вот. Но какие-то общие соображения и выводы из двухлетнего наблюдения за избирательной кампанией я постараюсь изложить для вас сегодня. Сразу замечу, что, конечно, эта тема весьма заметная. Вот. И могут быть даны и политологическое прочтение, культурологическое, историческое. Но я постараюсь сосредоточиться на историко-социологических аспектах и науковеческих. Ибо я полагаю, что прошедшая избирательная кампания дала масса соображений по поводу того, в какую сторону, как будет двигаться наука о деликатности, значит, о выборах, как часть некоторой общеполитической науки или политических наук, социологических наук. Вот. Тем более, что я думаю, что вот такой аспект, который я постараюсь предложить, он наиболее подходящий для именно Академии социальных наук. Он немножечко, он межпредметный будет. Я не буду зацикливаться именно на том, что это президентские выборы именно 2012 года, хотя они в значительной степени определили вот то новое в науке, о чем я буду говорить. Я бы сказал так, что общее правное положение моего сообщения, оно сформулировано рядом с заголовком газет, которые вышли период между 7 ноября и, скажем, 15 ноября в Америке. Общий вывод из этих заголовков такой. Два победителя по итогам президентских выборов в Америке, два победителя. Один Барак Обама, второй Полстеры. Очень сильный вывод, науковедческий, историко-науковедческий, какой угодно. Вот этот вот аспект я и хотел бы прокомментировать, собственно говоря, почему такие газеты, как New York Times, вышли с таким заголовком по итогам президентских выборов. Есть два аспекта, в моем понимании, для таких вещей. Во-первых, на мой взгляд, мы наблюдаем сегодня вхождение в то, что я называю постгэллоповский этап изучения общественного мнения. Постгэллоповский. Потом разберу. Более широко, наверное, можно будет говорить о некоторой постгэллоповской культуре изучения общественного мнения как части определенных политических изменений в американском обществе и так далее. Я еще не могу всего этого дела обозначить. Значит, и к этому есть как бы две предпосылки к такому утверждению о том, что вот мы вступаем в новую эпоху в научном смысле, под Гэллоповскую. Первый – это связано с тем, что с тем, как проходили вторые выборы президента Обамы. Как они проходили. И то, как они проходили, наверное, стимулировало, давало вызов Полстерам. по поводу того, как же будет развиваться избирательная кампания. Это такой актуализированный, я бы сказал, импульс, но есть более глубокий, а именно, собственно, процесс, 200-летний процесс развития, изучения общественного мнения в Америке. Я не ошибся. Почти 200-летний период изучения общественного мнения. И даже прежде всего я показал электоральных установок в Америке. Вот эти два вот утверждения я постараюсь несколько развернуть. Во-первых, что говорит, что я хотел бы сказать об особенностях вот выборов 2012 года. Ну, конечно, надо сказать, что Обама убедительно победил Митторомни. Убедительно. Я не знаю, как в российской прессе комментировали ход избирательной кампании, но то, что мне удавалось читать, то подчеркивался лишь только один аспект. А именно, что по итогам общенациональных опросов Митт Ромни и Барак Обама идут вровень. То по данным одного опроса впереди на 1% один политик, по данным другого опроса впереди на 1% или на 2% другой политик. И я думаю, что после того, как выборы окончились, наверное, для некоторых стало непонятно, собственно говоря, почему, если они шли ноздря на протяжении буквально в последние дни даже, в последние часы, как будто бы, до выборов, до голосования, почему вдруг такой проигрыш на уровне выборщиков, на уровне значит, общенационального голосования Митт Ромни проиграл 3 миллиона голосов. Тоже немало. Или на 3% отстал. Но на уровне выборщиков, то коллеги выборщиков, то Обама получил 332 голоса и Митт Ромни 206. Это, конечно, большой разрыв. Причем, по данным экзит-пола, Обама на 11% обогнал Митта Ромни, женщины, 11% больше отдали за него голоса. 7 из 10 испаноговорящих, или в Америке часто говорят латинос, и 9 из 10 афроамериканцев. То есть вот в этих вот социальных структурах просто полный разгром. Значит, тогда спрашивается действительно, почему, что произошло? Теперь вот, например, еще 3 октября, да, но с другой стороны, аналитики, те, кто занимался прогнозом, сейчас полстеры и прогнозисты, это разделилось, это две разные группы специалистов. Полстеры подчеркивают, что они не прогнозируют итоги, и они публиковали лишь результаты промежуточные или финальный опрос, тогда как аналитики и прогнозисты пытались предсказать, на чьей стороне будет победа. Значит, герой, я бы сказал так, первый герой среди полстеров — это Нейт Сильвер. Молодой совсем человек, 30 с небольшим, он еще в 2008 году зарекомендовал себя как лидер нового направления прогнозистов и был включен по итогам выборов 2008 года журналом Time в сотню самых влиятельных людей мира. Вот. И он подтвердил свое, это не то, что он не лидер, это не то, что группа какая-то сформированная, это дисперсное, естественно, как все в Америке, образование, но он олицетворение этого нового подхода. Вот. Его модели давали следующий прогноз. Сильвер оценивал победу Обамы в 91%. Ну и, в общем, очень точно, если говорить об итогах, то очень точно предсказал и итоги общенациональных выборов, и 50 точек, 50 штатов, включая Вашингтон, Д.С., он только лишь воздержался от прогноза по поводу Флориды. Там была неясность. Значит, вот мы видим, что с одной стороны был процесс наблюдения над общенациональными выборами, и там была такая действительно шаткая ситуация, тогда как те, кто анализировал внимательно, они уже давно с лета сказали, что выборы закрытые, то есть очень тесные, и надо считать голоса, распределение голосов в электоральном колледже или, в общем, в коллегии выборщиков. Значит, те, кто анализировал это, давно предсказывали. Никто меньше, чем 60-70% победы Обамы не отводил. В этом смысле все шло по определенному сценарию. Вместе с тем, я хотел бы рассказать, да, вот то, что я буду сегодня рассказывать, это краткие выжимки из серии очерков, их, по-моему, 40 или даже больше, на сайте фонда «Общественное мнение». Там у меня колонка «Кто победит в 2012 году», и вот в течение 2 лет я там регулярно публиковал материалы. В том числе, там есть три материала, три очерка о методе, который называется «13 ключей к Белому дому». Кто слышал об этом методе? «13 ключей к Белому дому». Ну, уже хорошо. Значит, суть метода. И, да, это еще интересно вот почему. У него американо-российское происхождение, у этого метода. Потому что с американской стороны его автор, профессор Лихтман, Алан Лихтман, историк, классический американский историк, который занимался историей выборов 18-19 веков, 20-го начала, и российский геолог, академик большой академии Владимир Келесборг. Он математик, геофизик и предсказатель землетрясений. Один из крупнейших в мире специалистов по прогнозу землетрясений. Когда он услышал доклад Лихтмана, он сказал: да ведь мы занимаемся примерно одним и тем же. Потому что Лихтман не фокусирует внимание на том, кто победит конкретно, какой кандидат. А произойдет смена партий, скажем, если у власти Белого дома демократ, то это как бы считается власть демократов, если в Белом доме республиканец, то республиканец. В результате выборов произойдет смена хозяина, партийного хозяина Белого дома или нет? Вот такая микрокатастрофа политическая, трясение. И Лихтман не хотел, но в общем согласился с Келесборгом, и они стали сотрудничать. Значит, что они построили некоторую процедуру, которая давала сначала ретроспективный, мы бы сказали, ну, прогноз ретроспективный. То есть эта процедура дифференцировала все выборы, начиная с 1860 года. Значит, так, это был Линкольн, и до первых выборов, Рейгана. То есть правила построили, вот это разделительное правило. И с этих пор, с 1984 года, уже Лихтман стал сам прогнозировать итоги выборов. Значит, смотрите, за это время прошло 8 выборов. Это был сначала Рейган второй раз, потом Буш старший, потом дважды Билл Клинтон, потом дважды Буш младший и дважды Обама. 8 раз метод Лихтмана оказался верным, верное предсказание. По поводу 2008 года, Лихтман сказал еще в 2005 году, что победят демократы. По поводу этих выборов он сказал еще в 2010 году, в марте, что будет переизбран Барак Обама. Значит, вообще говоря, это довольно серьезный вывод такой. такого историка наука Ленчин сказал, это ясно, что это не случайно. 8 раз подряд это 1 единица делить на 2/8, 256. Это слишком маленькая вероятность, чтобы случайно все произошло. Значит, и он вообще говорит, американцы это прагматики. Им не надо наблюдать эту избирательную кампанию. Им надо 1.5-2 года, чтобы понять, этот человек, который сейчас у власти, или это партия, или это идеалы, которые сейчас проповедуют руководящая, так сказать, ну, главная сила властная в Америке, это та, которую они поддержат на следующих выборах, или нет. 1.5-2 года он считает, что этого достаточно. Поэтому он так скептически относится к материалам Колстона, ко всем их опросам, к всем дебатам, ко всей борьбе. Что он говорит, ну я и так это предсказал, так что вопросов нет. На мой взгляд, я бы, конечно, не отмахивался от выводов Лихтмана, и значит, не стоит переоценивать многие элементы рекламы, многие элементы, действительно, теледебатов, которые в значительной степени это политическое шоу. Потому вот у меня складывается вот такое ощущение, почему работает метод Лихтмана. Я не хочу сейчас детали останавливаться, детали все изложены в этих очерках, которых я сказал. Судя по происходит вот что. Изменилось, конечно, с 1860 года изменилось общество. Изменилась страна, изменился мир, изменилось население, изменился электорат. Все изменилось. Но какие-то инварианты в отношении электората, во всяком случае, может быть, населения, к власти, и какие-то очень скрытые механизмы, которые детерминируют политический выбор, они, наверное, как в каком-то смысле стабильные. И методика вот этих 13 ключей, это журналисты назвали, 13 ключей Лихтмана, судя по всему, улавливают вот это вот самое устойчивое ядро процесса вот выбора политической силы, которой американцы доверят руководству страной на следующие 4 года. Сейчас он сказал, что я бы рекомендовал сильным и честолюбивым республиканцам включаться в борьбу. На их стороне сейчас, больше возможностей победить. Вообще говоря, чем дольше партия власти находится у власти, тем меньше шансов, что ее представитель будет переизбран. Вот это одна из закономерностей, которую заметил Лихтман, и она заложена в эту модель. Значит, если будет какой-то представитель демократической партии избираться в 2016 году, то у него исходно стартовая позиция будет несколько хуже, чем у республиканского кандидата. Значит, вот это я хотел сказать, что несмотря на такую вот борьбу, на, так сказать, многие-многие аспекты, кто захватывал лидерство один, кто захватывал лидерство другой, вот был человек или есть человек, который впервые в марте 2010 года предсказал и несколько раз после этого выступал, и несколько раз после этого возвращался к своим оценкам и говорил, что он ничего не меняет. И только в 2011 году, по-моему, он немножечко изменил одну шкалу, но все равно победа оставалась за Обамой. Так, теперь, вот посмотрим, как борьба протекала и как относились полстеры и так далее. Можно сказать, что стартовый опрос, он был в феврале 2011 года. В феврале 2011 года, и он зафиксировал следующее. 45% респондентов были готовы проголосовать на президентских выборах за Обаму, 45%, и 45% отдать голос неизвестному тогда кандидату республиканской партии. Значит, было равенство. Вот накануне, да, или, можно сказать, да, в феврале 2011 года, это уже большой срок, вот такое было баланс сил политических. Но, с другой стороны, был прогноз, которому я верю, вот этот автор, который я называл Сильвер, который оценивал вероятность победы тогда еще в 65%, извините. Значит, моя гипотеза, которую я в течение вот 2 лет пытался проверить, это то, что Обама будет переизбран. Что это означает? Это означает, что в своем анализе, конечно, я больше смотрел на те цифры, на те рассуждения, на те процессы, которые подтвердили бы мою гипотезу. Я думаю, что так любое научное исследование строится. Какая-то гипотеза должна быть. Значит, исследование я проводил самостоятельно, один. С утра и до ночи сидел у интернета и вылавливал все новые вещи, и вылавливал всех новых сайтов, все результаты последних опросов, и прогнозы, и рассуждения, и политиков республиканского толка, ну, аналитиков и аналитиков демократического толка. И вот, так сказать, складывалась постепенно картина. В 2011 году я издал книгу, называется она «Явление Барака Обамы» по мониторингу той избирательной кампании. Ну, дай бог, будет возможность, будет книга по этой. Вот сейчас у меня, я оцениваю, примерно 6-7 тысяч единиц хранения различной статистики и различных материалов. Колоссальный материал собран и очень интересный. Можно на нем работать, с ним работать. Значит, вот так начиналось. Теперь, одна из ключевых точек избирательной кампании, это были съезды, естественно. Съезды демократической партии, съезд республиканской. Съезд республиканской партии, значит, вот одобрил, во-первых, Пола Райана в качестве кандидата в вице-президенты. Это был неудачный выбор, как сегодня оценивают и сами республиканцы, и демократы. Ну, для демократов, может быть, он удачный. Вот. Поскольку, как сказали Обама, как сказали Митт Ромни, значит, пригласил к себе Пола Райана, но он не освоил райанизм. Ну, там особого райанизма нет, слишком экстремистская и слишком агрессивная концепция, такое традиционно республиканское усиление роли государства, так сказать, мы бы сказали, недооценка, явно недооценка социальных аспектов функционирования социума. И поверхностное отношение к изменению демографии, структуры общества. Республиканцы так они как-то, в общем, проморгали рост активности молодежи, проморгали рост активности испаноязычного населения и численный рост этих групп и их политическую активность. Про Митта Ромни вообще сказали, что его проблемы они видели, республиканцы видели в том, что для него язык республиканский это the second language. То есть это не родной язык для него был. Он все-таки какой-то другой. И в этом вот главная завязка, начало выборов. Потому что если вы вспомните, то первичные выборы проходили крайне необычно. И их в американской литературе назвали «Митт Ромни против не Митт Ромни». Все время подыскивался какой-то кандидат, который, как казалось истеблишменту, или казалось какой-то группе республиканских политиков, сыграет лучше, четче выразит республиканские идеалы, чем Митт Ромни. Но такого не оказалось. Они перебрали Мишель Бахман, они перебрали Санто Рома, они не раскачали, в конце концов, у нее никаких перспектив не было. Сара Пейлин, ушел Майк Хакаби, Гингрич испугался многих вещей, слишком теоретик, и вообще уже возраст не тот, и американцы не голосуют за полных президентов, за своих полных. Чтобы президентом был полный человек. Короче говоря, он тоже сошел. И остался один нетронутый. Его не приветствовали, а может быть отчасти он задавил деньгами, потому что у него было возможности лучше использовать рекламу и так далее, и так далее, и так далее. И вот, конечно, все голоса республиканцев, структура была примерно такая, треть ориентировались голосовать демократы за Обаму, треть за республиканцев, кто будет, тот и будет. И треть, вот так сказать, рассуждали. Это независимые, не определившиеся, не знавшие, как быть и так далее. Вот. Поэтому, собственно говоря, и было такое на протяжении длительного времени такая стабильность. Эта группа неопределившихся разрешала себе не определиться. Группа демократов придерживалась мнения, что наш кандидат Обама, а группа республиканцев, что наш кандидат тот, кто есть. Не Ромни. А тот кандидат, который как бы вот победил на первичных выборах. А вот, после съезда съезд прошел неудачно для республиканцев. Неудачно. Неудачное выступление было Митта Ромни. Немножечко скрасило жизнь выступление его жены. Но в целом он прошел очень посредственно. Никакого бонуса, никакой награды Митт Ромни не получил. Через это кончились они в пятницу, в понедельник, в первых числах сентября, октября, начался съезд демократов. Блистательно выступил Билл Клинтон, представил Обаму так, как надо, показал, что это политик будущего, показал, что он ответственный, что он... Это не означает, что он все сделал, все он обещал. Но он все делает, чтобы сделать то, что он обещал. Вот. И вот эти 3% как бонуса после съезда, который приобрел Обама, его выступление было среднее. Он вообще блистательный оратор и мог бы выступить лучше. Был растерянный немножечко и, в общем, но так и дальше съезд демократов будет положительно прошел. И после съезда все казалось очень хорошо, и тем более, что, я не знаю, это готовили или это случайно произошло, произошла утечка информации, что еще в мае месяце Митт Ромни выступал на совещании закрыто спонсоров республиканской партии, и там он сказал, что ну, в Америке 47% населения, они не платят налоги, и я когда буду... президентом, я вряд ли буду их президентом. Ну, что, естественно, журналисты приподняли, и это дело обсуждалось. И я думаю, что сегодня, когда Митт Ромни сидит в кресле, в качалке, и рассуждает, где же он сделал самую грубую ошибку, я думаю, что он очень часто возвращается к этой встрече со спонсорами. Вот. И потом был непонятно на ровном месте проигрыш Обамы теледебатов. Никто так и не может понять, что произошло. Обама выступал как бы нормально, Митт Ромни ничего сверхъестественного не сказал, но произошло вот что. Энтузиазм, вдруг уровень энтузиазма вдруг поднялся у республиканцев. Они увидели, что Митт Ромни как будто бы может сопротивляться, может сражаться с Обамой. И вот после этих теледебатов траектория кривая поддержки Ромни резко пошла. Ну, не резко, там, 3-4-5%. Но очень долго держалась. Очень долго он был в лидерах. Потом Обама стал его догонять. Несколько ему помогли, конечно, ураган и то, что Обама очень мужественно и честно вел себя, когда вот это была катастрофа природная. И американцы видели, что действительно есть человек, который способен вот такие критические моменты все отставить, все личные вещи, моменты отставить, избирательную кампанию тормознуть и заняться этим делом. И мэр Блумберг его поддержал, и губернатор Нью-Джерси. В общем, все это было на высшем уровне и политическим, и организационным, и гражданским. Короче говоря, когда окончились выборы и был опрос Exit Poll, то многие из тех, кто принял решение в последние дни, они объясняли свое решение именно тем, что Обама, так сказать, на их взгляд, хорошо себя проявил в период борьбы с этой вот катастрофой политики, какой она, экологической. Да, вместе с тем, значит, я напомню, да, что в Америке выборы не прямые, и что вердикт, в общем-то, выносят выборщики. Значит, надо набрать 270 голосов выборщиков из 538, то есть половина плюс один, и тогда, вне зависимости от того, как пройдут выборы, общенациональные выборы, побеждает тот человек, который набрал 270 выборщиков. Я знаю, в России очень часто говорят о несовершенстве американских систем, моделей выборов и так далее. Сами американцы ее критикуют, и есть комитет, который, так сказать, собирает голоса штатов и специалистов за то, чтобы изменить эту избирательную систему. Но она пока существует, и оба кандидата работали в рамках этой существующей системы. Поэтому нельзя сказать, что она для одного лучше, для другого хуже. Ее ценность заключается в том, что Америка не унитарное государство, ведь, а конфедерация. И каждый штат имеет, по сути дела, свое государство, своя конституция, а и очень часто они различаются, и своя система выборов и так далее. Поэтому это все не так-то просто отменить. Это, надо все приводить в соответствие, колоссальное количество нормативных актов, законов, подзаконных и так далее. Значит, это нельзя сказать, что это несовершенно. Она такая есть. Она такая сложилась за 200 лет. И будет дальше меняться. И в какую сторону, пока трудно сказать. Так, значит, на период, когда, но опросы проводились в этом году самосильно. Джордж Гэллоп и Расмуссен проводили каждый день, начиная с июня месяца. Каждый день публиковали результаты. Rand Corporation немножечко позже вступил в борьбу, и тоже каждый день. За последние 3 недели, тут у меня есть такая таблица, за последние 3 недели 90 организаций провели хотя бы один опрос за последние 3 недели перед выборами. Так что вы представляете, поле перепахано вдоль и поперек. Такие штаты, как Нью-Гэмпшир и другие, там говорят, что народ просто нервничает и вздрагивает, когда телефон звонит. Скорее всего, это звонят постеры. Отклик на телефонные опросы, заметьте, как вы думаете, сколько? 9% всего отклик. Очень низко. Значит, это я потом скажу об этой проблеме. Значит, по-разному считали количество голосов. Кто-то считал, что ну, этот штат обеспечен. Он, ну, такие штаты, как Калифорния, понятно, что это однопартийный штат, его теперь называют. Это продемократический. Вот. Ряд регионов юга, там всегда республиканцы побеждают. Но 10-11 штатов были в неопределенности. И последние, за последние, допустим, 10 дней только разговоров было об Огайо. Как проголосуют электорат Огайо? А потом, правда, выяснилось, что надо было не на Огайо смотреть, а на Колорадо. Но потом оказалось, что вообще не важно, Огайо или Колорадо, а у Обамы все равно выходило больше 270. Вот. Значит, действительно, были очень и очень жесткие выборы и со стороны Обамы, и со стороны Митта Ромни. И там были обвинения, и там были подозрения, и там был такой чудик Дональд Трамп, который, так сказать, что-то он выступал за то, чтобы надо недоверие, что Обама родился в Америке, ему надо было предъявить оригинал сертификата рождения. В конце концов, там юристы это дело уладили. Последние 3 недели он вдруг выскочил, так сказать, опять как черт из табакерки, и сказал, что он пожертвует $5 миллионов каким-нибудь организациям, на какие Обама укажет, если ему предъявят сертификат о высшем образовании у Обамы. Подлинник. Я читал много комментариев, мне очень понравился один. Там было сказано, как правительство не вступает контакт с террористами, так президент не должен вступать в контакт с идиотами. Ну вот, еще какие-то были вещи. Ну, в общем, все это дело закончилось, и в сентябре, в конце октября, вдруг республиканцы стали говорить о том, что победит Обама, победит Митрони. Почему? Потому что все опросы перекошены. Что опросы перекошены в сторону демократического кандидата. Об этом говорил их самый главный идеолог Карл Роуф, который привел к власти два раза в двух избирательных кампаниях Буша-младшего. И многие очень сильные, известные политологи, профессора ряда университетов говорили, что опросы перекошены. И поэтому на самом деле победит Митт Ромни. Очень серьезные аналитики с лета начали замечать, что опросы перекошены, но в сторону республиканцев. Причем перекошен оказался здорово Гэллоп, который всю жизнь был эталон выбора, эталон вообще, так сказать, измерения, в том числе электоральных установок. По итогам вообще работы Полстеров Гэллоп в этом году оказался самый плохой, самый неудачный. Перекос 7%, неточность 7%. Так что, видите, получилась такая интересная история. Демократы или либералы, да, говорили, что скос есть, но в сторону республиканцев, а республиканцы говорили, что скос есть, но в сторону демократов. В общем, назрело все примерно вот так. Я многие годы занимаюсь историей опросов, как в 1936 году, когда Literary Digest рассматривался как некоторый эталонный метод, там миллионы бюллетеней рассылали, и вдруг появился никому неизвестный Джордж Гэллоп и еще двое, Роупер и Арчибалд Кроссли, которые начинали проводить опросы выборочные с небольшим количеством людей, и все говорили, что такого не может быть. Там миллионы, а тут опрашивают тысячи, мы этому не верим. Вот такая острая очень ситуация сложилась за несколько недель до переизбрания Рузвельта. И здесь такая же ситуация была. Хорошо, выборы прошли. Был известен уже финал. Понятно, ну, окончательно, как народ проголосовал, как избиратели проголосовали. Начали считать, какой был перекос. Перекос оказался действительно в республиканскую сторону. В большинстве опросов был перекос в республиканскую сторону. Тогда возникает вопрос, почему? И второй. Почему, несмотря на то, что перекос был в республиканскую сторону, новая группа, молодая группа прогнозистов верно спрогнозировала результат. Просто удивительно, идеально точно. Как совместить одно с другим? Значит, перекос произошел в силу следующих обстоятельств. Ну, неверно моделировали генеральную совокупность или электорат. Неверно моделировали. Значит, группы афроамериканцев и латинос оказались и больше, и активнее, чем планировалось. А они, как мы уже знаем, они голосовали за Обаму. Значит, во всех опросах они были недопредставлены, а раз они были недопредставлены, то это означает, что перекос был, конечно же, в сторону республиканцев. Затем, проблема, как мы скажем, технологическая, но она выросла в политическую. Примерно треть американцев не используют обычный телефон, только мобильный. А в некоторых группах, там, среди молодежи и так далее, там и 50% и больше. Но некоторые методы не ухватывают тех, кто пользуется лишь мобильным телефоном. Получается тогда, что эта группа, молодежь, активный политический сила, была недопредставлена в выборах. Понимали это, понимали. Это уже с июня месяца обсуждались все эти темы. Было очень открытое обсуждение методики и методологии сбора данных анализа. Хорошо, спрашивается тогда, а почему молодые прогнозисты, Сильвер и некоторые другие, верно оказались свои, правильные, ну, верно построили прогноз. Они еще летом заметили перекос. И в их моделях было много коэффициентов перевзвешивания данных опросов. Например, те опросы, которые сегодня проходили, входили с большим весом, чем те, которые раньше проходили, что очевидно, да? Опросы, которые в избирательную кампанию 2008 года и в избирательную кампанию 2010, так называемые промежуточные американские выборы, те полстеры, те фирмы, которые плохо работали, входили с меньшими весами. Те фирмы, которые хорошо работали, входили с большими весами. Короче говоря, очень сложные математические модели с поправками, с довесками и так далее, показали, что они идеально точно работают. Вот этот вот, да. Теперь, стали смотреть, какие методы, во-первых, использовались, а во-вторых, какие методы лучше всех работали при определении установок электората. Ну, во-первых, классический метод, да, это опрос по телефону, классика уже. Одни использовали при этом под выборку теми, кто имеет только мобильник, а другие не использовали. Затем новый метод, который в России не используется, мне кажется, так называемый кибер или робо, или автоматизированный. Это на дискете записан вопрос, и он включается, как только человек снимает трубку, начинается опрос. И человек отвечает набором на телефонном, на кнопках, номер того подсказа, который он выбирает. Значит, здесь как бы вообще интервьюера нет. Есть только вот голос интервьюера, и все одинаково. Две-три фирмы сейчас вот такой кибер-робо-опрос используются. Но законодательство не разрешает кибер-робо-опрос использовать по отношению к владельцам мобильных телефонов. Значит, они сразу не входят в эту выборку. И третий метод – это онлайн. Лучше всех оказался какой? Правильно. Онлайновый. Лучше всех. Сейчас разработаны уникальные, удивительные способы онлайнового опроса. И лучше всех из тех, кто использует онлайновый опрос, оказался Google. Они создали уже в конце лета службу изучения потребителя, и эта служба вышла, значит, вот стала работать и на избирательную кампанию тоже. В общем, допускаю следующее, что в 2016 году полностью изменится структура методов, с помощью которых изучается электорат. В прошлое уже уйдут вот этот КАТИ, телефонный опрос. Не знаю, что про робо и кибер. Он очень дешевый, он очень удобный, конечно. Но что, так сказать, зеленый свет горит перед онлайном. Но есть еще один момент. Американцы заметили, что вообще полстеры, что народ устал от опросов. Сейчас в стране существует только один экзит-опрос. Есть специальная корпорация, которая поручена, и она проводит опрос на выходе. Руководство Гэллопа, организации Гэллопа предложило, вот уже сейчас, после выборов это было, создать некоторый консорциум, который будет изучать электорат в 2016 году. Значит, мы видим новые методы, новая система организации. Я бы сказал еще новые способы опроса, новые формы формулирования вопросов, Rand Corporation, например, спрашивает не так, как Гэллоп спрашивал. Гэллоп спрашивает, за кого вы проголосуете, за Обаму или за Митта Ромни? Они спрашивают, с какой вероятностью вы проголосуете за Обаму, вероятностный опрос. С какой вероятностью вы проголосуете за Митта Ромни? В течение 20 лет изучали, работает ли эта методология. Вот это вот люди, могут ли люди измерить вот эту внутреннюю свою установку и перевести ее в проценты и в вероятности? Они показали, что да, могут. И вот они стали, хорошо, использовать эту технологию применительно к выборам. Она сработала. Теперь, пока был дело только, вопрос не стоял о том, насколько он был финальный опрос, и там было видно, насколько близко. А пока не было финального, было неясно, далеко, близко от реальности. Теперь много компаний. Появилось понятие house effect. То есть особенности той или иной полковской структуры. Появилось понятие конвергенции. То есть, по ходу дела фирмы расходятся и достаточно заметно, а при приближении к выборам их результаты начинают сходиться. Конвергенция. Почему? Ясно, что не подтасовка. А все уже лучше понимают структуру электората. А раз лучше, то они и лучше моделируют. Короче говоря, что-то такое назревает, что избирательная кампания 2016 года будет проходить, если говорить о методах ее изучения, о мониторинге, о подаче этой информации населению, об использовании этой подачи, этой информации политологами иначе. Значит, примерно лет 10 тому назад, изучая историю развития опросов в Америке, я сформулировал, ну, это очевидно вообще, что был догэлоповский этап. Долгий. Догэлоповский этап долгий. Он тоже неоднородный. Был такой момент, когда опросы были, но это были такие, я сказал, квазисоломенные даже. Опрашивали своих знакомых, обсуждали в прессе. Пресса же не была общенациональной, общеамериканской. Это все было очень локально, камерно, очень домашние. Колонии еще были. Потом появились простейшие соломенные опросы. Первый запротоколированный в прессе 1824 год. Вы представляете, когда американцы начали публиковать результаты соломенных опросов? 70-е годы 19-го столетия, то есть 1870-е. Но это просто было колоссальное количество опросов. Не научные, соломенные, но были. И нация привыкала к этим данным. Начиная с 16-го года стало действовать Literary Digest. Это все были феноменальные предсказания. В 32-м году, когда впервые избирался Рузвельт, предсказания отличались на 2-3%, и очень точно было предсказано количество выборщиков, которые получит Рузвельт. Казалось, все. Общество нашло инструмент. И вдруг появился выборочный метод. Ну, до этого было еще одно направление, я потом, если будут вопросы, я расскажу. Оно сейчас расцветает вдруг. И, значит, был догэлоповский, потом Гэллоп 36-й год. Он умер в 84-м, но его дело живо. И я полагал, что исходя из простейших соображений, если был догэлоповский, есть гэлоповский, должен быть постгэлоповский. Я не знаю тогда еще, в чем он будет выражаться, но интуитивно ясно. Да, почему все-таки в центр ставит Гэллоп? Почему догэлоповский, гэлоповский, постгэлоповский? Да потому что он больше всех сделал для развития исследования общественного мнения. Да потому что в ряде языков провести опрос И, собственно, опрос – это глагол «гэлоп» и существительное «гэлоп». Вот в скандинавских языках и в воспоминаниях одного из сыновей Гэллопа там было сказано, и у Лазенсфельда тоже. Мы, говорит, были шокированы, меня там сына Гэллопа спрашивает, а вы какой проводите Гэллоп? Вы проводите Гэллоп-Гэллоп или у вас Гэллоп-Роупера? То есть опрос Гэллопа или опрос Роупера. Но слово «опрос» – это Гэллоп. Поэтому вполне законно привязывать это к имени этого человека. Значит, тогда я подумал, что, наверное, постгэлоповский – это та технология изучения общественного мнения, которая будет, как бы, это реакции на критику Гэллопа. Реакции. Условно, Гэллоп говорил вот что. Никакой опрос не может быть лучше, чем работают интервьюеры. То есть у него центральной фигурой был интервьюер. Значит, я думал, наверное, будет размываться роль интервьюера. Постгэллоповская, она будет такова, что там роль интервьюера будет не иная, чем в гэллоповском. Ну, конечно, научный он должен быть другими обладать свойствами, но какая-то в нем должна быть характеристика, особенность. И я стал смотреть, какие есть методы, где роль интервьюера иная. И я помню, что, значит, во-первых, в конце 70-х появился метод, который у нас в стране очень, ну, в России, я так говорю, хотя жил давно в Америке, но у нас в России... Волчок используется. И волчок используется, и человек отвечает на тот вопрос, который ему выпал на волчке. Но интервьюер не знает, на какой вопрос он... Вот так интересно техника сформулирована. А интервьюер знает ответ, но не знает, на какой вопрос. А математик разрешает расщепить. Затем есть метод так называемого обогащенного общественного мнения. Он исходит из следующего. Опросы критикуют за то, что мы часто опрашиваем людей по тем проблемам, которые они не знают. Они плохо информированы. Хорошо, из Петраса Фишкин, профессор Фишкин придумал метод двух опросов. Опрашиваем всех, потом делаем контрольную группу, с ней работаем, информируем, сторонники одной точки зрения, другой точки зрения, рассказывают, дают информацию, дискуссии и так далее, и так далее. Там неделя, две недели, собирают их в одном месте, в другом. Потом снова вопрос и в контроле, и в этой. Значит, мы понимаем, ага, вот это, которая обогащенная, это вот как раз и есть мнение людей, которые уже включены в эту проблему, они знают, и мы можем доверять их ответу. Это тоже, это опрос, но это не гэллоповский, это постгэллоповский. Тогда возникли онлайновые, ага, думаю, это тоже не гэллоповский, это постгэллоповский. Вот так, собирая, теперь вот Red Corporation, теперь вот еще появился киберопрос, где вообще интервьюер как бы отсутствует, все методы, очень много методов, и к тому же вдруг мы уже видим предположение о том, что опросы онлайновые работают лучше, выводы, что они будут главными в 2016 году, и технология Rand Corporation, какова вероятность, что вы выберете, привлекает внимание, и новые методы сбора и анализа данных, и новые модели, о которых Гэллоп вообще не рассуждал и не думал, все вместе это складывается в нечто новое, что вот я сейчас хочу называть постгэллоповским и хочу изучать это, как это будет. Это только база, это технология опросов. Но это не только технология, конечно. Это модель взаимоотношения исследователей с обществом. Это новые способы извлечения социальной информации. Это новые способы социального прогнозирования. Это новые вообще способы, ну, некоторые, это вот какого-то... новой культуры и политической, и исследовательской, и такую. Вот я пояснил, что я вкладываю в понятие постгэлоповской системы опросов, постгэлоповской. Пожалуй, пока все.
Спасибо за потрясающий доклад. Какова у нас будет дальше процедура? Я бы предложил такую. Прежде чем перейти к вопросам и обсуждению доклада, мне поручена одна миссия, почетная. На днях состоялось заседание Президиума Российской Академии Социальных Наук. И оно приняло такое постановление. Учитывая огромный, выдающийся вклад доктору Борису Усмановичу в изучение и восстановление реальной истории социологии в СССР и России, а также за его выдающийся вклад в изучение общественного мнения, а также другие его труды в области социологии, избрать его действительным членом Российской Академии Социальных Наук.
Буду работать. Буду работать.
Значок. Значок у нас очень такой своеобразный. Что? У нас сохраняется дама.
Спасибо большое. Мне остается только лишь благодарить вас и, так сказать, вот, руководство Академии, всех присутствующих за оценку работы. Ничего такого особо выдающегося я что-то не замечал за собой. Вот. Но теперь буду еще больше стараться и
выдаваться еще больше. Хорошо, что вы не замечали, другие замечают. В этом главное.
Спасибо, спасибо.
Значит, у нас, ну, это тоже Борис Усманович, это не только почетное звание, но это накладывает большие обязательства. Ведь наша Академия социальных наук имеет отделение за рубежом. И, я думаю, одно из этих отделений мы будем поручим создать вам. Это первое, что мне хотелось сказать.
Надо будет, да, так.
И кроме того, я должен сказать тоже уже, мы сейчас возобновляем систематические сессии Российской Академии социальных наук. Сейчас у нас была первая сессия. Как говорится, после продолжительного перерыва следующим у нас будет выступать полномочный чрезвычайный посол Соединенных Штатов Америки. На следующий год, до Нового года. Ну а сейчас еще раз поздравляю вас.
Спасибо.
И с докладом, и с новым очередным почетным, не почетным, а реальным званием.
Спасибо.
А сейчас
буду работать.
Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, какие будут вопросы? Пожалуйста. Называется только имя, фамилию.
Михаил Старовой, социально-политических исследований. Понятно, большое спасибо за интересное обсуждение. Мой вопрос является следующий. Как вы относитесь к результатам избирательной кампании сегодняшнего коллеги, ваш коллега и своеобразный оппонент по анализу этой кампании, господа Сашка?
Ну, я так быстро уехал, что я не успел с ним побеседовать, но я думаю, что он опечален. Он опечален, поскольку он республиканец, а я считаю себя демократом. Так что думаю, что Володя опечален, но это не имеет ничего личностного, и он наблюдает за процессом изучения. Все-таки, прежде всего, он исследователь, аналитик, вот. Тем более, что я вот говорил, называл несколько раз очень свет в глаза. Я несколько раз называл фамилию Сильвера, Нейта Сильвера, молодой человек. Это очень интересная история. В прошлый раз, в 2008 году, я как-то позвонил Слепендух и говорил: «Слушай, ты знаешь, вот есть такой парень, Нейт Сильвер, молодой. Я раскопал в интернете, что его отец советолог». И, по-моему, он работает вместе с тобой на одной кафедре. Я ему написал письмо. Шлепентов говорит, да, говорит, работает, такой есть. Но ты что-то, говорит, ошибаешься, наверное. Я помню, как он сидел на высоком стуле, его из ложечки кормили. Я говорю, когда это было? Он говорит, ну лет 25 назад. Я говорю, ну да, сейчас сходится, мы 25, ему тогда 3 года было. Как раз сейчас 28. Вот. Так что он следит, конечно, за избирательной кампанией, что-то публиковал по этому поводу, но я с ним не это дело так особенно в деталях не обсуждаю. Я знаю, что мы, так сказать, вот, в политическом аспекте, в идеологическом расходимся.
Можно вопрос? Геннадий Васильевич, вопрос.
Еще, пожалуйста. Вопросы, прошу.
Спасибо за меткие наблюдения изнутри вот этого политического избирательного процесса. Вот продолжая ваше рассуждение, размышления по поводу изменения метода предсказания в связи с тем, что мы переживаем действительно эпоху всеобщей интернационализации. Не кажется ли вам, что вот сущностью вот постгеллоповской эпохи есть переход от выборочных опросов к сплошным. Опросы онлайн, то, что предложил Google, так отношение дело приближения к некой сплошной выборке.
Я понял вопрос. А вообще вопрос не очень-то простой. И имеет вопрос этот имеет длинную историю, и я думаю, что в трех словах я ее изложу. Первый американский Гэллоп, Гэллоп был 10-го поколения американец, приехал в 1630 году в Америку. На том же судне, он назывался Мэри Джон, приехал человек, его фамилия была, по-моему, Людлоу, который придумал форму американской демократии. Называется она «Городское собрание». Может быть, кто-то знает о ней. Это очень известная форма. Это форма прямой демократии. Она называется «Городское собрание Новой Англии» или «Массачусетское городское собрание». Приходили все мужчины, городов, небольшие города, обсуждали основные проблемы, вырабатывали общее мнение, и оно так и развивалось, Америка. Потом, даже когда уже была центральная власть, городские собрания, эта форма демократии сохранилась до сих пор. Она существует в разных штатах, в разных городах и так далее. Так вот, потом был Джеймс, фамилия может я перепутал, Брайс, английский политолог, историк, который сказал, что вообще форма городского собрания Новой Англии бесконечно напоминает демократию швейцарскую.
Или греческую.
Швейцарскую. Он говорил о новой. Значит, прямая демократия. Но он говорил, что вот, к сожалению, конечно, Америка слишком большая страна, и там не могут быть референдумов, как в Швейцарии. Работы Брайса стали философской базой деятельности Гэллопа. Свои первые опросы он называл выборочными референдумами, ибо не было слова «опрос». Выборочные референдумы. И он потом сказал, что выборочный референдум, а потом опрос, это и есть, по сути дела, современная форма городского собрания. Опять, то теперь уже вся нация собирается. Потом Джеймс Фишкин, который придумал вот это вот самое изучение обогащенного общественного мнения, ввел такое понятие гэллоповское городское собрание. Так что интернетовские опросы, безусловно, являются формой, ну, американцы бы сказали, городского собрания. Для применительных Америки, конечно. Но они могут быть глобальными. Конечно. Да. Отвечаю, да. Ну, пока что в философском плане и не в технологическом, естественно.
Сейчас, конечно, предоставлю слово Евгению Георгиевичу. Не слово, а вопрос. Я должен извиниться, я должен сейчас покинуть это заседание. Мне предстоит очень серьезный доклад сейчас руководству. И поэтому я желаю вам всем успеха в проведении данного совещания, обсуждения вопросов. И продолжит ведение заседания вице-президент Российской Академии социальных наук Локусов Виссарий Вениамин.
Спасибо, Геннадий Александрович.
Всего доброго.
Да, правильно.
Уважаемые коллеги, Евгений Григорьевич, прошу вас. Да, прошу.
Спасибо, во-первых, за привлечение внимания к этой проблеме, методике Крушевского. А у меня два вопроса, но для того, чтобы обострить ситуацию, я приведу два факта. Значит, первый факт. За две недели до голосования в Америке было... прорвалась информация, что Обама побил рекорд сбора денег на избирательную кампанию. Он набрал 180 миллионов долларов, а Ромни 170. Вот уже тогда, по моему убеждению, можно было идти и ставить на жеребенка по имени Обама. Это подтверждает и то, что в нашем представительном органе власти сенаторы – это клуб миллиардеров, а депутаты – это клуб миллионеров. И нынешние изменения закона не меняет по существу этих депутатов с точки зрения их движения и вот этих продуктов. И второй факт.
А вопрос где?
Сейчас я буду... Обязательно. Два причина.
Да.
И второй, значит, вопрос. Путин, выступая, значит, 6 октября 2011 года, на вопрос, значит, ему сказали, что 22% российских граждан хотят уехать за границу. А он говорит, на это ответил так, что он делит цифры любого опроса минимум на 100. Вот проблема. И теперь вопрос. Как вы считаете, исходя из опыта вашего, ну, американского в том числе, можно было бы повысить доверие к опросам и к большей результативности этих опросов с точки зрения формирования власти нашей, которая отнюдь не идеальна? Спасибо.
Вопрос. Можно ли вопрос «да» или «нет» или вопрос «как»?
Лучше как?
Как лучше? Как? Вы же знаете ответ этого самого садовника в английском поместье, когда его спросили, как ему удается такой ровный газон сделать? Он говорит, да ничего проще. Говорит, 100 лет подряд надо стричь его, и он вырастет ровным. Вот. Так что, так, ну это процесс, который, так сказать, это должна притираться, да, будет меняться власть, будет меняться технология, будет меняться политический вес социальной информации. Это процесс, который ускорить, на мой взгляд, невозможно. Но к этому делу, конечно, идет, потому что... Ну, я в данном случае разделяю точку зрения Гэллопа. Опросы – это инструмент демократии. Вот и все.
Спасибо. Спасибо, Борис Иванович. Да, прошу вас. Представьтесь, пожалуйста.
Иван Иванович, но мне пришло в голову, что городское собрание, как первая ячейка американской демократии, имеет какую-то аналогию, она называется по-английски City Council. Получается, что городской совет. Может, как не только Швейцария, но и первичных городских собраний, которые...
Town Meeting они называются в Америке. Town Meeting. Вот.
Но один вопрос у меня не в этом.
Да.
Если у вас уже такая после вторая информация. Как восприняли роль и значение изучения общественного мнения во всех их разновидностях в стане победителей в Белом доме? Где оно им помогло? И помогло ли в моменты этого трудного движения, судя по вам, по ходу избирательного процесса, когда он опускался даже на фонтанке, как это чуть-чуть ниже ровно? Оценивали ли его значение, как и в какой мере? И не дадут ли они вот этот стимул дальше использовать эти инновации своим уже потом, которые придут вместо них? Спасибо.
Да, спасибо большое. Если я правильно понял вопрос, я вижу в нем два вопроса как бы. Первый вопрос, учитывал ли команда Барака Обамы общенациональные опросы, планируя избирательную кампанию? Ну, во-первых, у меня было мало времени. Его фамилия Бениньсон, Джоэль. Он руководил, он главный полстер Обамы в 2008 году и сейчас. И он сказал, что вообще считается, что мы строили нашу избирательную кампанию в ориентации на некоторые группы избирателей, на некоторые социодемографические и так далее, социотерриториальные группы. Это неверно. Мы строили нашу кампанию в расчете на группы интересов. Мы изучали интересы, предпочтения и так далее, то есть они проводили свои исследования. Мало доверяли опросам полстеров независимых, а мы доверяли прогнозам прогнозистов, потому что знают эту технологию и верят в нее. Так что, конечно, очень тщательно изучаются мнения населения и, так сказать, по основным актуальным проблемам развития общества и по поводу того, правильно ли, в верном ли направлении развивается страна в целом. Конечно, это учитывается. Вот. Что касается дальнейшего. Я бы сказал так, что вообще Обама это, так сказать, помимо того, что он президент, он, конечно, интеллектуал. И такой либеральный интеллектуал. Так что это вписывается абсолютно в его философию изучения общественного мнения, доверия общественного мнения. Ну а дальше там, конечно, система, так сказать, фильтров стоит, что доходит до президента, что не доходит. Но он в этом плане, я думаю, что последователь Рузвельта, который стимулировал изучение общественного мнения и говорил, что президент должен знать общественное мнение, но хотя бы на шаг быть впереди. Во всяком случае, Рузвельт, тогда общественное мнение только начинали изучать, но он ведь очень хотел он хотел начать войну против фашизма. А население было воспитано в концепции изоляционизма. Так что долгое время Рузвельт свои известные вечера у каминов, радиобеседы с населением, объяснял, почему Америка должна активно сражаться с фашизмом. И в частности в опоре на исследование общественного мнения.
Спасибо. Еще какие вопросы? Да, прошу вас. Если возможно, представьте, пожалуйста.
Алина Кубрина, «Особый среда». Который вопрос такой. То есть, можно ли сказать, что в рамках постделовского перехода, о котором вы говорите, происходит определенный род вымывания социологии?
Происходит что?
Вымывание социологии, дихотомия. То есть, с одной стороны, вот, о чем вы спросили, когда мы говорим о том, что идут сплошные опросы референдумы, то это уже опыт политического. С другой стороны, те примеры, которые вы приводили вот в самом начале, когда про землетрясение, фазовый переход, это инструменты из области investment banking, по сути, аналог временных рядов, вот это направление. То есть когда получается, что модель электората, работа с моделью, оказывается эффективнее, чем изучение собственного электората. И в этой связи вопрос, собственно, вот такого рода развитие, она вообще каким-то образом, каким-то богом, может быть применима к российской политической ситуации. Я еще даже стали не про референдум, я сейчас про возможность его моделирования, с учетом того, что, например, у нас вот этой дихотомии для разделительного правила может быть и не быть. политической жизни. Первый вопрос, да, то есть это подделковская ситуация в России. И второй коротенький вопрос, просто ваше сейчас намерение. Вы упомянули о том, что у вас есть опыт работы вот с базами данных, с вашими современными средами. Вот, как вы считаете, можно ли работать в этих моделях в качестве исхода выбрать не социоданные, а данные контент-анализа, СМИ, блоги и так далее? Спасибо.
Ага, пожалуйста. Во-первых, вы сказали, развиваете это социологию, но это уж слишком вам широко. И мы говорим об одном из направлений исследования, электората и так далее. Социология – огромная наука с теоретическими вещами и так далее. Так что социология ничего не угрожает, как была, так и будет. А вот она будет… Эта область меняется, мы входим в то, что я называю постгэллоповское. Но и будут постепенно меняться как-то, я не знаю, как-то и другие направления прикладных исследований, если прикладные, то и теоретические и так далее. Так что все будет как-то, так сказать, в движении, все будет в движении. А я, может быть, не совсем до конца понял первый вопрос. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что я обсуждал выборы, в России нет выборов, поэтому что там применять, нечего применять. Вот. Что касается применять, можно ли использовать статистики, ряды к контенту, ну конечно можно. Это делается и вопросов нет, конечно. Контент такой же метод социологический, и наблюдения контентные точно такие же, как. Ну, и другие, так что, конечно, есть динамика. И изучают прессу и смотрят, какие проблемы чаще, какие реже, так сказать, и называются и так далее. Так что нет, это колоссальное исследование.
Вы знаете, что прогнозировать, скажем, результаты выборов, не исходя из опросов, не из предыдущей информации, а по динамике контент-анализа вторичной.
Да, нет, не думаю. Надо все-таки выбирает население, выбирает электорат, выбирает избирателя. Надо все-таки его изучать, а не журналистов. Да, конечно.
Спасибо. Уважаемые коллеги, есть еще? Прошу вас.
Журавлев, Анатолий, Институт психологии, правда. Спасибо большое, очень интересный доклад, но меня интересует ваше предположение по последствиям выборов, в плане социальных изменений, социальной динамики и, прежде всего, вот соотношение вопросов социальной интеграции сообщества и социальной дифференциации этого сообщества.
Одна из самых больных проблем.
Вопрос у меня основан на исследованиях выборов в организации, не в обществе, а руководителя организации, которые очень процессы динамичные, вот какой-то период. Вот какой вы предполагаете, на какой период это может влиять, и какие процессы будут доминировать? И вот я реагирую, я не социолог и политолог, но я слышу, когда у нас по телевидению стали использовать словосочетание «Соединенные государства Америки», «Соединенные Штаты». Я понимаю, это публицистический такой период, но он, видимо, основан на предположении, что сейчас в процессе социальной дифференциации американского общества они будут усиливаться после.
Я понял вопрос. Да, я сказал уже, так сказать, краткий комментарий, что это очень напряженная проблема. Вот на таком даже уровне, который вы обозначили. Во-первых, общество поляризовано в последние, скажем, 15-20 лет. Общество стало дико поляризовано по идеологическому принципу. Те, кто поддерживали Буша-младшего, всегда голосовали или благоприятно относились к его предложениям, а демократический электорат негативно. На последние 4 года все наоборот. Все, что предлагается Обаме, демократы поддерживают, республиканцы отметают. То есть по идеологическому принципу произошло общество дико поляризовано. А теперь, соответственно, консерваторы и либералы, тоже такая поляризация. Последние буквально месяцы, да, в 2011 году очень и очень расцвел красивым букетом таким большим движение «Чайная партия». Это такое направление агрессивное, консервативное крыло республиканской партии. Их обвиняют там в разных вещах, в том числе, что они расисты. Я так особенно не замечаю с их стороны такого российского или риторики. Но ясно, что эта группа очень консервативная и очень активная. И думалось, что они будут сильно влиять на выборы. Они влияли, но, слава богу, не очень сильно. Они не смогли протолкнуть своего кандидата. Они пытались Бахман подать как своего депутата, они пытались подать Санторума, ничего не получилось, на Митаромга они не рассчитывали. Райан оказался слабый, как так сказать, политик, особенно его не было заметно. Но чуть ли не в 30 штатах есть движение за отсоединение от Америки. Я не знаю, насколько это все серьезно, я еще не успел в этом деле разобраться. Мне кажется, что это игра. Вот, это игра, и вряд ли такое может получиться. Во всяком случае, руководитель штата Техас, одного из крупнейших, Перри, неудачник избирательной кампании, которого обвиняли в том числе и в недостаточном интеллектуализме, недостаточном знании истории, недостаточном чувстве политики, он сказал, нет, в Техасе такого не будет. Если это в Техасе такого не будет, один из самых сложных штатов, но он просто прекрасно понимает, что рядом Мексика, он прекрасно понимает, он знает историю Техаса, что это кусок отрезанный от Мексики. Поэтому он не может разрешить в штате такие сепаратистские движения. Отсоединяться, значит, что? А как дальше? Я думаю, что это поиграют и, так сказать, ну, будут, конечно, существует в Америке такое многообразие разных политических форм, движений, объединений, что и эти будут, но никакого особого влияния на политику я не думаю, что они смогут оказать.
А игра на отсоединение раньше была?
Ну, всегда была, понимаешь, сколько существует лет, да, сколько... То и Луизиана говорили, что вот у нас культура, испанская культура, французская культура, и, так сказать, мы туда тяготеем. Есть сторонники отсоединения Аляски, возвышения ее в Россию.
А демография как здесь, вот, там демография?
А демография очень опасная для американцев, в том смысле, что... Лет через 30-40 считается, что белые будут меньшинством. Белые превратятся в меньшинство.
Спасибо.
То есть за счет роста... вообще-то говоря, испаноговорящее население... Говорят так, белые не испаноговорящие. Вот так вот лучше. Белое не испаноговорящее население может превратиться в меньшинство. Испаноговорящее население быстро растет. Политическая активность и в демографическом плане афроамериканская община растет. Очень сильно растет община, восточная, Китай. Китай прежде всего. Но что же делается в Калифорнии, там в том районе, где я живу, то это просто заметно. Все колледжи, все школы, все университеты, туда придешь в кампус, прямо вот как будто бы ты в Китае.
Спасибо. Виталий Николаевич, у вас вопрос был?
Да.
А Борис Иванович, вот в ходе избирательной кампании было высказано много критических замечаний в адрес американской системы избирательной в целом. Ее характеризовали как недостаточно демократическую, как архаическую систему, непрямую и так далее. Вопрос у меня такой. Есть ли вообще у американской общественности понимание необходимости приблизиться к европейским стандартам избирательной системы? Или они очень довольны тем, что есть?
Сразу, я уже даже сказал, да, есть, конечно, есть определенные группы интеллектуалов, есть определенные концепции перехода от существующей американской системы выборов, ну, к тому, что вы как бы назвали, ну, европейской. Вот. Есть, разрабатывается система законодательств, как она должна работать. Есть система объединения штатов, ассоциация штатов, которые уже несколько лет, может быть, лет 7-8, вербуют в свою ассоциацию новые штаты, и они как раз за прямые выборы. Вот. Но, в общем, этот процесс, как один из процессов, которые протекают в Америке, он идет. И на примерно 56-50, около 60% американцев не удовлетворены вот такой вот системой, ну, скажем, непрямой, да? Но некоторые политологи связывают это с тем, что очень возросла роль новых групп американских, в том числе из испаноговорящих и афроамериканцев, которые не до конца понимают особенности конфедерации. Что это не так просто. Условно, если Айова, маленький штат, будет против, то никакого изменения не произойдет. Учет меньшинства, учет мнений отдельных штатов обязателен. Поэтому это будет длительный процесс, и, так сказать, наверное, в эту сторону будет поворачиваться. Но о времени просто еще рано говорить. Но неудовлетворенность, непонимание, почему, зачем, она существует, конечно.
Спасибо.
Сергей Владимирович. Как вы считаете, как повлиял кризис на ситуацию? Вы знаете, вот были такие мнения, что если бы не кризисная ситуация, Обама бы никогда не победил. Всегда был бы белый президент.
Ага, я вопрос понял. Вообще, это не выборы, не совсем были выборы. Это был, в общем-то, референдум политики Обамы. Мы все прекрасно понимаем. Когда президент переизбирается, то это всегда уже не выборы. Это выборы, но вместе с тем это референдум его политики. Значит, 2008 год это был референдум политики республиканцев. Референдум, и может быть Маккейн проиграл не потому, что он был настолько хуже Обамы, хотя он был слабее, но еще и потому, что он отвечал за все то, что делал Буш. Кстати, заметим, что в этом году у нас съезд партии республиканской не пригласили Буша-младшего. Его там не было, они дистанцировались. Потому что американцы понимают, Обама расхлебывает ту экономику, которую в значительной степени построил Буш-младший. Вот. Так что, да, это был референдум отношения к политике к Обаме, и главный вопрос был экономический, и все буквально первую пятницу каждого месяца, затаив дыхание, ждали данные, ну, скажем, Госстата о уровне безработицы, и то, что последние три отчета были позитивные, указывали на снижение уровня безработицы, это, конечно, помогло Обаме выиграть. Но опять же, понимаете, вот я специально рассказывал о технологии 13 ключей Алана Лихтмана, о том, что какие-то механизмы вот существуют еще, которые заранее вот сформировали прагматическое сознание американцев в сторону поддержки Обамы. Может быть, интуитивно, может быть, осознанно. Мне сложно это все это сейчас говорить. Так что, конечно, были выборы, конечно, был референдум, но, конечно же, и была уже установка, ну, к концу 2010 года о том, что надо бы переизбирать. Что этот человек, который старается выполнить свои обещания. Он объясняет, почему он что делает. Он настоящий политик 21 века, он открытый, он рассказывает, что он хочет, он рассказывает, почему он хочет. Он сломал очень сильное сопротивление по поводу вот это то, что называется Обама-кер, и в русском языке точно так же, ну, программа медицинского, так сказать, преобразования обслуживания, медицинского страхования и так далее. И сейчас уже многие и республиканцы и так далее понимают, что, конечно, что это в эту сторону надо идти. Люди немножечко начинают осознавать, что Америка, ну, как бы проигрывает немного странам Европы, потому что слабая социальная политика в Америке, при слабом государстве не может быть сильной социальной политики. А с другой стороны, говорят, так, мы вам выберем, он нам устроит социализм, и он нам устроит такую же экономическую ситуацию, как Греция и так далее. Мы этого не хотим. Так что вот это все время идет очень острая борьба, но безусловно, на ваш вопрос я отвечаю, да, экономика, конечно, сыграла одну из главных ролей в этой избирательной кампании.
Коллеги, я думаю, еще... Ну хорошо, давайте еще один вопрос.
Так детально вам не отвечу. Я не занимался. Вы имеете в виду промежуточные выборы, да? На мой взгляд, недооценили силу республиканцев, недооценили их, так сказать, желание порулить. Вот. И я бы так сказал. Потому что интеллектуальный уровень сегодня, интеллектуальный уровень демократической партии несоизмеримо выше интеллектуального уровня республиканцев. Демократы очень давно поставили перед собой задачи глубокого изучения общества, разработки научной, мы бы сказали, научной стратегии управления обществом. В этом смысле демократы просто имеют несколько очень сильных институтов научно-исследовательских. Республиканцев подобного как-то вот не видно. Так что я думаю, с одной стороны. С другой стороны, это общая практика. Президент демократический, его надо бить, его надо критиковать. А на волне критики всегда интереснее и лучше, легче победить, чем на волне отстаивание позитивной программы. Вы сами это примерно представляете. Значит, Обаму было за что критиковать, в том числе и за экономику, и за затягивание решений вопросов, международных вопросов, там, своя война и одно, и другое. А раз есть критика, то критиковать очень легко. Вот на волне критики, очень агрессивной критики, экстремистской даже, конечно, победили республиканцы. Так, я бы сказал.
Спасибо. Еще есть вопросы? Хорошо. Прошу вас.
Если можно, чуть-чуть покончить.
Вопрос следующего. Один из индикаторов, который учитывался в течение длительного времени в Соединенных Штатах для прогнозирования электоральных поведений, была религиозность. Во всяком случае, в длительное время это было. И среди западных стран, США, другие страны, где этот индикатор имеет место быть в таком роде прогнозирования. Скажите, пожалуйста, если у вас есть такая информация, изменила злость сейчас, в настоящее время, вот в этой избирательной кампании, что в этом отношении?
Я так и не понял, к чему.
Почему? Потому что...
К чему отношение?
Религиозность.
Ну да, да. Конечно, я понял, понял, понял.
Когда, может быть, такая особенная черта именно сегодняшнего времени, то есть уездного и неоднозначного, где фактор консервативной конфессии и социального статуса, что же самое власть латинос,
я понял, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, это все знают, Америка одна из самых религиозных стран. Ну, а если говорить вообще о крупных странах, то, наверное, самая религиозная. Вот. Так что религиозный фактор, безусловно, играл, играет и будет играть многие-многие годы очень важную роль. Значит, здесь предсказывали, что сложности будут у Митта Ромни, поскольку он мормон. Точно так же, как в 2008 году многие считали, что Обама, что он мусульманин, и поэтому у него будут трудности. Потом были всякие эксцессы с его пастором, и все, во всяком случае, увидели, что раз у него есть пастор, то в любом случае он не мусульманин. И, так сказать, как бы успокоились, потому что, конечно, мусульманина бы в 2008 году не выбрали. Но, конечно, традиции политкорректности, традиции толерантности, они, так сказать, возобладали. И в течение избирательной кампании фактор мормонизма, может быть, где-то и обсуждался в каких-то закрытых обществах и в каких-то церквях и так далее, но как таковой не было его. Вот. А традиционно голосовали, так сказать, вот традиционно евангелисты, белые поддерживают республиканцев. Традиционно новые группы, и баптисты, и протестанты, значит, вот черные, они либо не голосуют, либо поддерживают. Правда, южане поддерживают республиканцев, северяне поддерживают демократов. Вот. А что касается восточных, там вообще с религиями трудно. Это религия на Востоке и религия в Европе, это совсем разные. Это там скорее философия с элементами религии, идеологии, все это перемешано, там и китайское, и индийское. Вот. Они, конечно, как-то выбирают себе. Я не могу сказать, есть большие сообщества индийские, которые голосуют за республиканцев, и есть, которые голосуют за демократов. Я бы не нашел какого-то, знаете, раскола общества по религиозному принципу. Слава Богу, этого нет. Толерантность торжествует. Хотя этот фактор играет, конечно, его изучают всегда, какие группы за кого будут голосовать. Но, судя по всему, за Обаму голосовали как евангелисты, так и католики. Раз испаноговорящее население, вот, так и католики. Ну и, соответственно, в этом году, как раз в прошлом году за него очень активно голосовали, ну, в американском понимании евреи, то есть иудаисты, те, которые ходят в синагогу, обычно в скобках пишут евреи, это те, кто ходят в синагогу. Вот. А в этом году не так активно, потому что вот непонятно было, многим непонятно было, как относится Обама к Израилю. Но я вам сказал, что отношение Америки к Израилю как партнера, как было, так и будет, так и есть. Вот. Что касается русской эмиграции, ее никто особенно не изучает. Ну, русская, так сказать, она называется русская, как в значительной степени еврейская. Она старшее поколение, оно прореспубликанское, а младшее уже само формирует свою идеологию. Поэтому, да, деталей я не знаю. Но я белая ворона там. Когда я защищаю Обаму, я белая ворона. Российская, русскоязычная пресса меня не публикует.
То есть она на стороне республиканцев?
Да, конечно. И в прошлые выборы было, я бы даже сказал, она была, знаете, российская даже российская была. Я даже не знаю вообще почему. Люди уезжают, как бы говоря, от национального притеснения, религиозного притеснения. Там же есть группы украинских, так сказать, переселенцев, которые уезжали. Не только евреи. И вдруг вот я замечаю такую очень сильную в русской общине, сильный расизм.
Последний вопрос.
Виктор Александрович, давайте последний, да, потому что наш уважаемый докладчик, наверное, уже...
Если проводить итоги политической кампании в Соединенных Штатах Америки, то многие наши политические наблюдатели сказали, что центральным пунктом политической программы Обамы это была борьба за средний класс.
Правильно сказать.
Да. Он выиграл, потому что он повел за собой средний класс.
Ну, во всяком случае, пообещал среднему классу, да.
Вот Пол Кругман написал завет по этому поводу, у нас здесь она опубликована, и он сказал, что парадокс в том, что большие деньги, семерка, в этой кампании отдали республиканцам, несмотря на то, что Обама их спас.
Ну, да.
По сути дела, вот те меры, которые были приняты с 1987 года, это общество спасло финансовый капитал Соединенных Штатов. Вот ваш прогноз, будет ли искрить между средним классом и большим финансовым капиталом, учитывая то, что Пол Крупман сказал, Обама ничего не должен банкам, и поэтому он будет проводить по отношению к ним свободную политику.
Так, ну вообще я скажу, что я внимательно читаю, конечно, Крупмана, эту статью я, может быть, не видел, пропустил, наверное, она была и в Америке тоже. А вот, я думаю, что да, будут искрить. Конечно, конечно, интересы есть у этих страт разные интересы, так что могут, может и искрить. Вот, и даже удивительно, Обама спас индустрию, эту автомобильную индустрию спас, а вот. И, конечно, рабочие за него голосовали, и Детройт, там, Мичиган и так далее, все это вот, за него голосовали. А республиканцы продолжают критиковать Обама за то, что он спас вот эту индустрию. Да. Но я думаю, что может продолжаться. Хотя это, я это так сказал, я так устал наблюдать избирательную кампанию уже вторую подряд. Вы не представляете, что это такое. Это 10 часов минимум ежедневно не отходить от компьютера, читать, смотреть, сохранять и так далее, что все, теперь я буду писать только об избирательной кампании, я не буду наблюдать за тем, что сейчас происходит. Просто у меня уже сил нет. Тем более, что есть другие проекты.
Хорошо, Борис Усманович, спасибо большое. Давайте мы перейдем все-таки к выступлениям, и если есть вопрос, мы можем его перевести просто в выступление. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо всем за вопросы.
И за внимание. И за все.
Знаете, для меня это совсем новая аудитория, и я вообще думал более камерная, я люблю более камерные даже так сказать, залы.
А вы здесь почти камерные.
Почти, да. А я люблю именно камерную. Вот, спасибо большое.
Михаил Спанович, вы? Прошу вас.
Спасибо. Еще раз большое спасибо, Борис, за выступление и за содержательные ответы. В начале своего выступления вы сказали, что в нашей печати были сдержаны, или во всяком случае, оценки такие, что вроде бы они идут голова в голову, и преимущества никто не имеет. Но это вызвано тем, что мы испытываем всегда настороженность, поскольку из-за неопределенности исходов Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что крупнейшие специалисты по избирательным кампаниям даже за два дня никогда не отвечает на вопрос, кто победит, поскольку вы знаете эту расхожую знаменитую формулу: пока лошади скачут, все может произойти.
Ну, да.
А сейчас вы, летом выступая в центре Карнеги, развернули весь цикл спектра исследовательских приемов, которые вы используете. В данном случае вы сосредоточили и правильно сделали на анализе социологических методов. Я хотел бы коснуться некоторых аспектов вот, итогов избирательной кампании. Ну, то, что касается победы Обамы, сегодня она как бы является очевидным. Но, во всяком случае, меньшинство за него проголосовали, а это 30% электората. И отмечают еще одну особенность американские аналитики, что никогда их активность, избирательная активность меньшинств не была такой, как на этот раз. Далее, второй фактор – это, конечно, его популистская программа, социальная программа. Поскольку он заявлял, что ему нужно закончить эту реформу здравоохранения, а дальше он сказал, что как только мы придем, то наша главная задача до Нового года – избежать фискальной пропасти. Вот такой, такой оборот был, который доходчив был, доходчив. Ну, естественно, выступал за роль государства в социальной сфере, за увеличение налогообложения на богатых и ряд других таких факторов, которые это... И, кстати говоря, сразу потом, ну, это, когда о Роме я буду говорить. Второй момент, который сыграл важную роль, это концепция досрочного голосования. Никогда еще в истории Соединенных Штатов Америки не было такой большой процент, который проголосовали досрочно. Джим Мессины, это глава избирательной кампании штаба демократов, он сказал, мы разработали такую программу, которая буквально не оставила шансов для республиканцев. Первые же результаты досрочных выборов показали, что демократы имеют превосходство. Они загоняли Ромни, чтобы он победил в этом штате, на 70-80% он должен был победить, с учетом вот предварительных голосований. Следующий фактор, очень важный, это, как ни странно, это ураган Сэнди.
Да.
Ураган Сэнди. Дело в том, что когда провели опрос, как действует президент Соединенных Штатов Америки в этом условиях преодоления вот последствий этого, 70% американцев высказали, что он действует положительно. Но для республиканцев это был шок. Но самое главное, они переживали. Тем более еще одна деталь. Была пауза объявлена, как своеобразная пауза, трехдневная пауза в избирательной кампании. И вот республиканцы переживали, нас сбили с ритма, с победного. Они думали, они идут триумфально, нас сбили с победного ритма. И сейчас я несколько соображений, почему, значит, потерпел поражение Ромни. Правильно вы, Борис, сказали, что, конечно, интеллектуально демократы были подготовлены, все, пятое-десятое. Но, как говорится, можно было победить республиканцев при соответствующем, как говорится, менеджерском подходе. Ну, первое его, конечно, подвело это радикальная правая экономическая программа, когда он половину населения Соединенных Штатов Америки образно назвал нахлебниками.
Ну, да.
Это вызвало возмущение Соединенных Штатов Америки. Это огромная была ошибка. Он забыл уроки республиканца Рейгана. Рейган в 80-х, когда первый раз шел на выборы, он использовал такой же метод, то, что в Англии госпожа
Тэтчер,
госпожа Тэтчер, когда нечего противопоставить по существу, по деталям, Рейган тогда бросил лозунг, как и Тэтчер в Англии. Тот, кто хорошо будет работать в Соединенных Штатах Америки, тот будет хорошо жить. Это производило впечатление за счет краткости, энергичности и так далее, понятности этого лозунга. В данном случае Ромни сейчас не нашел ничего противоядия против социальной программы Обамы. Второй момент. Большой неудачей, ошибкой Ромни является то, что он назвал Россию геополитическим противником номер один. Это, конечно, вызвало недовольство в определенных кругах Соединенных Штатов Америки, в том числе среди русскоязычных, а, кстати говоря, это 1% сейчас русскоязычных в Соединенных Штатах Америки, а они в подавляющем большинстве голосуют за республиканцев, он потерял. Потом Ромни пытался выкрутиться, что его вот это определение, геополитический противник, не является признанием непосредственной угрозы со стороны России для Америки. Но это уже не спасло его. Следующий, последний, заканчивая сейчас выступление, следующий момент, который не использовал Ромни, это, конечно, ливийский сюжет, поскольку демократы поскользнулись на ливийской этой исламской косточке, когда 11 сентября группа боевиков убила посла Соединенных Штатов Америки Кристофера Стивенса и трех еще американцев. И в данном случае Ромни, если бы был другой кандидат, он должен был максимально сразу раскрутить, поскольку американцы, они особенно не уделяют внимания внешнеполитическим всяким сюжетам, но там, где касается жизни американцев, они, конечно, сразу поднимаются. Конечно, Ромни сейчас после выборов, они пытались поднять вопрос о, импичменте Обамы, но это, конечно, все поняли, что это время ушло, он забыл французскую пословицу Ромни, что если вы опоздали на минуту, поезд все равно ушел. Тем более здесь Хиллари Клинтон, она сыграла свою роль, она больше не будет выдвигаться, но она сказала, все, что касается безопасности посольства Соединенных Штатов Америки, это проходит по моему ведомству и так далее. Причем тут Обама и так далее. Она прикрыла Обаму. И еще последние два момента. Характеристика Ромни как человека. Мало кто знает, что это был руководитель американского оргкомитета на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. С ним было связано один из самых грандиозных скандалов в истории современного олимпийского движения. Было официально доказано, что во время выборов кандидатуру вот на столицу игры и так далее, американцы ввели в откуп самых различных форум. Это было доказано и так далее. Доказано. И вот это еще демократы, я не знаю, в какой степени они могли бы это тоже обыграть, но это его характеризовало с отрицательной стороны. После того, как прошли эти игры, он хотел стать членом исполкома МОК, но в данном случае президент МОК Самаранч отказал ему в этом, перекрыл ему ходы.
Сам нехилый, как это называется, те, кто
спортсмен.
Не, вот это, я забыл это слово. Как коррупционер.
Да, да. И самый последний просчет, Ромни заключался в том, что он не выдвинул, не предложил Америке новый образ. Новый образ. В этой связи снова вспоминается Рейган. Казалось бы, все рассчитывали, Рейган, актер бывший, пятое-десятое. Но представьте себе, он специально, это было разыграно во время одной из пресс-конференций в ходе избирательной кампании, к нему обратились. Господин Рейган, каким вам видится образ Америки вот в связи с тем, что вы идете там на выборы, Он ответил, я вижу Америку, которая садится на коня. Вот такого образа Ромни не предложил. Что в дальнейшем, конечно, в 2016 году демократы потерпят сокрушительное поражение. Просто трудно себе представить, какое они поражение потерпят в 2016 году демократы. И еще один симптом. Сейчас назревает народный бунт в Соединенных Штатах Америки. Вот так определили на сайте Белого дома. Мы народ и так далее. Уже идет голосование на 15 ноября. Более 100 тысяч американцев высказались за выход штатов из Соединенных Штатов Америки. Это касается 28 штатов. Но американские крупнейшие специалисты пока не придают этому большого значения. Считают, что народ выступает против чиновников. Вашингтона, там 5-10, но тем не менее это симптом и так далее. Во всяком случае, нас грядут очень большие проблемы в связи вот со вторым президентством Обамы.
Спасибо. Спасибо, Михаил Павлович. Евгений Григорьевич, прошу вас.
Меня к выборам Америки, наверное, как и многих, интересует только в той степени, в какой это коснется нас. И вот эта аудитория, к которой отношусь с величайшим почтением, потому что они являются носителем знаний, которые и могут дать благоденствие нашей стране, живут в нищете. Сейчас очень часто вас спрашивают, если вы такие умные, почему вы такие бедные? Это перефраз писаревской фразы, но смысл понятен. Так вот, насколько это связано с нашей жизнью? Вот сейчас идет закон о том, что табак, водка будет дорожать, правильно? Это Ромни большую часть табака гнал через свои компании. Вот что значит проигрыш Ромни и связь с нашей страной. И теперь к тому факту, еще одному маленькому способу прогнозировать голосование, не обращаясь ко всяким другим сложным, важным, точным прогнозам. Я повторю, значит, Ромни за две недели 170 миллионов, а вскрикнула какая-то лягушка, которая у Андерсона, помните, летела и кричала, я. Так он 180 набрал миллионов, рекорд побил всех. То есть вот как играют деньги, так и будет голосование. А какими механизмами это потом это пройдет и как это будет озвучено, четко сказал Борис Березовский. Он сказал, что он может провести на выборах любую обезьяну. Ну, примерно так. Так вот, теперь, что нужно делать, как мне скажется, и проверено моим опытом, чтобы социологи получили нормальную работу, чтобы интересы людей реально отражались в представительном органе власти, и они не лоббировались бы кучкой жуликов, чтобы они не прикрывались лжесоциологами или профессионалами, которые грамотно обманывают народ. Так вот, что нужно, мне кажется, сделать? В свое время в прогнозы пустились у нас все, кто угодно. И нужно было отсечь социологов, профессионалов от всякого рода прохиндеев. И для этого вот мы собирались... Центр сберкома, где я это работал, специально приглашает любящих, не любящих друг друга, но профессионалов. Вот президиум здесь весь сидит, Ядов и так далее. Ну, вы их знаете, всех наших лидеров. И мы там договорились, что для того, чтобы выборы и прогнозы были честными, нужно идти по определенным критериям. И эти нормы прямого действия мы стали пытаться провести в закон, в избирательный закон. Избирком был счастлив, когда я приглашал вот этих красавцев по телевидению, по телеэкрану, потому что показывали, страна смотрела, умные люди говорили умные вещи, полезные народу. Это же счастье, избирком работает. А когда вопрос дошел до того, чтобы эти нормы провести в избирательный закон, они вдруг поняли, что появятся какие-то социологи, которые будут контролировать их хорошие места. Он сидит там в Саратове или в Гваделупе. Ну, Гваделупа это, условно говоря, там какая-нибудь Мутаракань. Ну, как у нас мама Собчак, от Тувы сенатор. Она вот из Тувы. Значит, как провести это в закон? Категорически были против. Категорически. Как они не хлопали вот этим всем выступлением, они были против. Тогда нужно было идти другим путем. И тогда собралось отделение философии, социологии и права и высказало о необходимости этих норм. Вот и сегодня нужно провести. Потом эти нормы корежили, что-то осталось. Но исчезла очень важная норма прямого действия, которая требовала присутствия общественной организации. Не Иванченко, который был в прошлом милиционер, а потом был председатель Сбербанка, а именно общественной организации, профессионалов, в том числе тех, которые сидят в президиуме, в зале, которые бы определяли этот процесс. И он состоит, этот орган, из двух как бы крыльев. Один – это профессионалы, которые занимаются опросами. То есть не только три наших опроса, которых уже вот три социолога, которые, социологический центр, который этим занимается, и которых я вот привел, как их оценивают. Я и Юшенкова, Леонид Николаевич, говорил, сколько ты не старайся, тебя пристрелят. И мы пристрелили. Так и его, как они не старались, их оболгали. Так вот, для того, чтобы этого не было, Нужно, чтобы мы провели этот закон. И повели, значит, создали вот эти два крыла. С одной стороны, те, кто занимается этим вопросом профессионально, опытные люди, не только Саша Ослом, не только ЦИОМ, но и Андриенков, но и Мерехин, но и Туманов, но и вот здесь сидящие, и в каждом регионе таких есть и растить нужно. Это одно крыло, а второе крыло – авторитетные социологи, которые борются за престиж науки. Потому что кроме этих воздушных опросов существует масса работы, которая должна дать вам деньги, престиж, уважение и народу благосостояние. Потому что каждый избирательный закон требует социологического обеспечения, а не хрюканье лоббистов, которые все превращают в свои карманы. Вот этот вот товарищ Табуреткин, который обворовал Министерство обороны, наглядное тому свидетельство. Вот я предлагаю, и в дальнейшем, я думаю, что мы попробуем повторить тот экзерсис, Григорий Николаевич, когда мы через отделение попросили провести конкретные нормы, которые бы создали этот орган при Центризбиркоме. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо большое. Виктор, кстати, да.
Я не задержу долго внимания, но мне хочется подчеркнуть вот некоторые главные мысли, которые мы сегодня услышали, начеркнули, и, может быть, действительно каким-то образом перебросить на нашу социально-политическую реальность. Мне представляется, что итоги президентских выборов в Соединенные Штаты Америки в значительной степени были определены тем, что Барак Обама действительно сумел реанимировать стратегию возрождения господства среднего класса. Я полностью разделяю вот эту идею, этот анализ, этот вывод из анализа крупнейших американских и наших социологов. Незадолго до этого Кристофер Лэш написал книгу «Предательство демократии», где он рассмотрел динамику социально-политического, социально-экономического процесса в Соединенных Штатах Америки и показал, как на протяжении двух десятилетий республиканская администрация уничтожала средний класс. И он действительно к концу 80-х годов носил уже символическое значение, потеряв рычаги влияния на политические институты и в значительной степени просев по материальным содержаниям. Мне представляется, что вот этот процесс, он зеркально произошел и в нашей стране. За последние 20 лет мы потеряли советский средний класс, который был сформирован в предыдущие десятилетия. И вот то, что здесь Евгений говорит, вот это как раз и есть итог того, что Академия наук в сторонке стоит и от политического процесса, и от выработки стратегии. Она присутствует якобы, но она решение не принимает. Решение принимают другие аналитические структуры, которые созданы параллельно, и на которые опираются люди, которые принимают решение. Так вот, на мой взгляд, будущее нашей страны и будущее политической демократии в нашей стране в значительной степени будет зависеть от тех политиков, которые сумеют возродить и укрепить политику возрождения и господства среднего класса. Пока я не вижу и политической воли, и конкретных решений для того, чтобы эта стратегия проводилась. Я согласен с мыслью, которая у Бориса Дмитриевича звучала по поводу того, что существуют мощные объективные тенденции по формированию новой демократии. И в первую очередь это становление новых информационных технологий. Вот то, что происходит сейчас с интернетом, когда он становится инструментом и орудием политического проведения решений, в том числе внутри среднего класса. Раньше говорили «кусать с мотором», а сейчас вот эту метафору можно сказать «средний класс с интернетом». В значительной степени политический процесс начинает перекочевывать в интернет. Это уже не только лишь среда информирования, но это уже и среда принятия решений. Во всяком случае, вот нам сегодня это было продемонстрировано, что именно интернет стал тем инструментом, который помог получить политический результат. Заканчивая, я хотел бы еще вот одну мысль здесь провести, которая, на мой взгляд, является существенной для понимания того, что происходит в нашей стране. Несмотря вот на все те колоссальнейшие потери, колоссальнейшие разорения, которые мы пережили в 90-е годы, до 90-х, до 90-го года, до 2000-го года мы жили относительно, ну, я бы сказал, на таком политическом обществе, о котором здесь вот Евгений рассказывал, и еще можно было контролировать политический процесс. То есть понимать его и каким-то образом пытаться управлять. Вот все то, что произошло после 2000-го года, на мой взгляд, это реализация сценария общества спектакля. По классической метафоре, по классической модели, вот когда не важно, кто что думает, и не важно, кто что хочет. Важно, что мы покажем, и важно, что мы запишем в результате. То есть мы наблюдаем кампанию вот на последних политических выборах массовой промывки мозгов и массовых манипуляций с тем, чтобы получить запрограммированный результат. Вот сумеем ли мы в академии, сумеем ли мы сообщество социологов, политологов, полстеров, если воспользоваться вашей терминологией, переломить эту тенденцию, от этого зависит и политическое будущее нашей страны. Мне представляется, это главное направление нашего движения. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые коллеги, еще есть желающие выступить?
Достаточно.
Достаточно, да? Хорошо, в таком случае позвольте мне буквально несколько слов сказать в завершение нашей научной сессии. Одно из самых приятных, это, конечно, поблагодарить профессора Бориса Зусмановича за то, что он приехал, за то, что выступил. Узнать из первых, то, что говорится, из первых рук о том, как проходило и как главное для нас измерялось социологическими методами предвыборной кампании в США, я думаю, что для нас и интересно, и очень полезно. Как вице-президент Российской Академии Социальных Наук, я считаю для себя большой честью, что сегодня Геннадий Васильевич Осипов принял, естественно, он объявил об этом в действительные члены нашей академии, профессора Докторова. И, как верно было здесь сказано, мы надеемся, конечно, на сотрудничество и на дальнейшую работу вместе с вами. Я думаю, что то, что многие, ну, по крайней мере, в какой-то период многие наши коллеги уехали в США, по крайней мере, сегодня называлась фамилия Владимира Шлепентоха. Я думаю, что есть много других еще, так сказать, людей, которые уехали работать и в США, и в другие страны. Наступает тот момент, когда мы можем просто объединить наши усилия, когда мы можем объединить наш опыт, когда мы можем найти те способы сотрудничества, которые просто раньше были в какой-то мере затруднительны. Поскольку мне кажется, что задачи стоящие, ну вот Виктор Константинович говорил о таких, о среднем классе, о демократии, о прямом участии, есть и другие задачи. Задачи, я думаю, что стоят остро как перед нашей страной, так и перед Соединенными Штатами Америки. Поэтому я очень рад сегодняшнему проведению сегодняшней научной сессии. Я считаю ее очень полезной. И еще раз позвольте поблагодарить профессора Докторова за то, что он приехал и принял в ней участие и произнес свой доклад. Спасибо.
Спасибо. Еще раз спасибо.